Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Гумилев старший, Гумилев пер. Хотя справедливо было бы выбрать и Гумилева-младшего, ставшего в последние годы едва ли не более знаменитым, чем его отец. Но, не мысля объять необъятное, мы в нашем цикле выбрали Николая Степановича Гумилева. Причем даже не его самого, но его отражение. Андрей, могли бы вы пояснить этот наш ракурс?
Я поясню, потому что идея Гумилева родилась несколько неожиданно, по-моему, для нас обоих в наших программах. И как-то получается так, что Николай Степанович несколько выделяется из практически из всего списка наших героев или тех понятий, о которых мы хотим говорить. Во-первых, потому чисто хронологически мы как-то сконцентрировались на много более поздней эпохе. А во-вторых, просто, в общем, честно говоря, если поставить рядом два слова «инакомыслие» и «Гумилев», то это не Ленин и партия, это не близнецы-братья. Это нужно довольно долго объяснять, что имеется в виду. И вот мы с вами колебались, по-моему, какое-то время, пока вдруг мы не поняли одну странную вещь. Гумилев входит в алфавит инакомыслия, входит вообще в эти понятия не как поэт и не как участник или неучастник, неважно, мятежа или заговора, а просто потому, что его судьба вдруг совершенно неожиданно отразилась на многих поколениях читателей именно в советское время, именно в те годы, о которых мы с вами чаще всего и говорим. Конечно, здесь есть определенная романтика, чуть не сказал сдуру, революционная романтика. Все-таки то, что человек был убит, расстрелян, это придает какое-то вот ареал мученичества. Я могу сказать только, как вот мое поколение, моя группа знакомых, причем очень широкая группа, не близких, друзей, а вот именно знакомых, воспринимала в свое время фамилию Гумилев. Как ни страшно это прозвучит, но мы где-то внутри привыкли к фразе «он погиб в лагере». Поэтому Мандельштам для нас не стал героем. Он был великолепным поэтом, но он не был героем. Можно назвать кучу еще фамилий людей, которые достойны того, чтобы о них говорили, а чтобы о них спорили, чтобы их изучали, но они не стали героями, потому что они погибли в лагерях, где вместе с ними погибли миллионы людей. Это, наверное, страшно. Это вот уже такое отравление сознания советской системой. А Гумилев стоял отдельно. Он не погиб в лагере. Он был расстрелян тогда, в то время, которое нам казалось каким-то ручным. Но позже все началось. Ужас был позже, 30-е годы. А тогда он что, единичный такой? Ну, как же такое возможно? Ну, плюс еще к тому, конечно, что он был мужем Анны Андреевны Ахматовой. И я до сих пор помню, как где-то классе в 10-м, вряд ли раньше, а то, может быть, даже и на первом курсе, я у одного своего приятеля нашел в записной книжке фотографию, которую он хранил и никому не показывал. Он только мне сделал потом копию, переснял знаменитую фотографию Гумилев в царской форме, Ахматова и их маленький сын. Вот такая трагическая семья, семья трагической судьбы. И Гумилев для нас и был вот человеком, которого мы и толком не знали. Он действительно собирался свергать советскую власть. Или его оклеветали, как нам казалось. Действительно ли, мы были уверены, что это правда, действительно ли Ленин велел спасти его, и только снежный буран, метель, там, я не знаю что, наводнение, землетрясение, цунами помешали курьеру вовремя примчаться с этой бумагой о том, что Гумилева надо спасать. Это все была какая-то жуткая, романтическая, абсолютно не имеющая ни малейшего отношения к истинным событиям история, которую мы бережно несли, потому что все-таки в голове не укладывалось, что можно убить автора изысканного жирафа. Вот почему, я думаю, мы абсолютно с вами правильно сделали, что включили Гумилева в алфавит инакомыслия, который, повторяю, обычно посвящен совершенно другой эпохе.
Я с вами полностью соглашусь, Андрей, ведь если вдуматься, мы во всех наших программах говорим не только о жизни и деятельности наших героев, но стараемся понять, каков вклад этого человека в сознание советской эпохи, каков инакомысленный отпечаток этого человека. И вот об отпечатке, оставленном Николаем Степановичем Гумилевым, мы сегодня и поговорим. Андрей, Гумилев и музыка.
Чем наполнена эта тема для вас?
Иван, как ни странно, для меня эта тема наполнена пошлостью. Поскольку для меня Гумилев – это, кстати, как и Александр Блок, его современник, поэт, который зачастую балансирует на грани пошлости. Что, вспомните, «Изысканного жирафа», например, с одной стороны, или «Плащ твой синий» у Блока. Вот чуть-чуть неправильная интонация, и что-то получается совершенно ужасное. Поэтому очень-очень, к сожалению, много певцов, исполнителей, как угодно их назовите, композиторов, которые пытались что-то придумать на мотивы Гумилева, но с моей точки зрения у них это не всегда, мягко говоря, хорошо получалось. И тем не менее есть удачные примеры, которые, как ни странно, помогут нам в нашем разговоре о перекличке того времени с сегодняшним днем. Я чуть-чуть подробнее, может быть, об этом скажу позже, а пока вот начнем с Александра Вертинского и с песни, которая тогда называлась «Китайская акварель».
Мне что сердце мое не болит, оно колокольчик фарфоровый в желтом китае. На пагоде пестрый висит и привет на звени. Эмали вам нежны, дразня журавлиные стаи.
Есть у Николая Гумилева стихотворение «Моим читателям», вошедшее в его сборник «Огненный столб». Сборник вышел в свет осенью 21 года, вскоре после расстрела Николая Степановича. Я напомню это стихотворение. «Старый бродяга в Адис-Абебе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильный, веселый и злой, возят мои стихи в седельной сумке, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их неврастении, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многочисленными намеками на содержание выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо». И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во Вселенной, скажет «Я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую милую жизнь, всю родную странную землю, и, представ перед ликом Бога, с простыми и мудрыми словами ждать спокойно его суда. И хотя стихотворение написано в 1920-м, за год до гибели, вполне понятно, что после расстрела Гумилева оно стало восприниматься как предсмертное, как предсказание своей гибели и выражение своей мужественной готовности принять мученическую смерть. Возможно, что именно от этого стихотворения пошла легенда, что Николай Степанович стоял лицом к расстрельной команде чекистов и гордо улыбался. Если этого и не было в действительности, то такой миф просто обязан был родиться, потому что все, связанное с Гумилевым, немедленно начало вноситься по кирпичику в величественный и тайный храм его памяти. Как Рудольф Штейнер, знаете, с учениками строил Гетеанум, так в подъяремной советской России читатели Гумилева строили свой Гумилеанум. Это был настоящий орден скрытых поклонников поэта, которые узнавали друг друга по негромко брошенным словам и цитатам. Помните, Александр Блок в своей пушкинской речи как раз в 21-м году, в начале, говорил о том, что скоро мы в России будем перекликаться во мраке именем Пушкина. 3 августа умер Блок. 7-го арестовали Гумилева. И оказалось, что русские читатели перекликаются теперь именем Гумилева. Есть очень интересное стихотворение Николая Моршина, поэта второй волны эмиграции, попавшего за границу во время войны. Оно как раз об этом. Позвольте мне прочесть его. «С вечерней смены, сверстник мой, в метель дорогою всегдашней, ты возвращаешься домой и слышишь бой часов на башне. По скользоте тротуарных плит ты пробираешься вдоль здания, где из дверей толпа валит с очередного заседания, и твой, пересекая путь, спокойно проплывает мимо лицо скуластое и грудь с значком «Асоавиахима». И вдруг сквозь ветер и сквозь снег ты слышишь шепот вдохновенный. Прислушайся. Живут вовек еще, а жизнь людей мгновенна. О, строк запретных волшебство! Ты вздрагиваешь. Что с тобою? Ты ищешь взглядом. Никого. Опять наедине с толпою. Еще часы на башне бьют, а их уж заглушает сердце. Вот так друг друга узнают в моей стране единоверцы.
Я думаю, Иван, что помимо стихотворения «Моим читателям», кстати, мне было бы очень интересно узнать, вы, наверное, знаете, я нет, за каждым образом скрывается конкретное лицо, то есть кто ему приносил привет, составленный из его стихов, кто бросал стихи на тонущем корабле, или это поэтический образ, потому что человек, который застрелил императорского посла, это вполне реальное лицо. Это был Блюмкин, который застрелил Мирбаха в Москве. Это реальное лицо, поэтому мне сразу стало интересно, все остальные, вот за ними стоит что-нибудь или нет? Но это, наверное, уже такое чисто исследовательское любопытство. Бог с ним. А что касается предвидения, то вы знаете, вот я скажу, что мы всегда, мы, я имею в виду, повторяю еще раз, срез моего поколения, нашу ту огромную группу, которая читала стихи Гумилева. Мы всегда считали провидческим совершенно другой стих Гумилева. Вы помните, конечно, он стоит перед раскаленным горном, невысокий старый человек, взгляд спокойный кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его давно уснули, только он один еще не спит, все он занят отливанием пули, что меня с землею разлучит. И так далее. Нам всегда казалось, что каким-то невозможным, нечеловеческим образом Гумилев предсказал свою смерть именно в этом стихе. И именно этот стих в свое время, я это помню очень хорошо, в отличие почему-то от других стихов Гумилева, которые учили многие наизусть, все знали «Жирафа» и так далее, он распространялся в самиздате среди вот очень молодого контингента читателей самиздата, то есть среди школьников. Мне это стихотворение попало в руки, напечатанное на пишущей машинке в школе. Хотя потом, позже уже, стихи Гумилева до меня доходили скорее, как сейчас говорят, отксеренные, а на самом деле просто снятые на эре или на каком-то другом ротопринте сделанные. Потому что в стихах Гумилева никогда не было скрыто той уголовной опасности, которая была в другом самиздате. Так что мне бы просто хотелось, чтобы вот это стихотворение, если я не ошибаюсь, оно называется «Рабочий», по-моему, да? Чтобы оно не было забыто.
Я с вами совершенно согласен, Андрей. Есть у замечательного профессора Иерусалимского университета, одного из лучших специалистов по эпохе Серебряного века, Романа Тименчика, есть даже статья, а может быть и не одна. Он эту мысль развивал и в других своих работах. Статья под названием «Читатели Гумилева», где он показывает, как многие поэты и просто читатели, просто любители стихов на протяжении многих лет выписывали, переписывали, хранили, размножали, распространяли, начитывались, подражали и имитировали Гумилева. Самое главное, что миф о Гумилеве, его легенду как погибшего, расстрелянного рыцаря русской поэзии и офицера, они вчитывали во многие его стихи, во многие его строки и видели в них пророческий дар Гумилева. И если стихотворение «Рабочий», написанное, насколько я помню, задолго, за несколько лет до его смерти, если оно звучит вот таким вот вдруг неожиданным пророчеством, то, конечно, этому способствовала реальная, действительная судьба Николая Степановича, его расстрел под Бернгардовкой в августе 21 года, а не способность увидеть свое будущее. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Гумилев.
Мы несколько раз, по-моему, я больше, чем вы, упомянули стихотворение «Жираф», которая точно так же распространялась в самиздате под двумя названиями «Жираф» и «На озере Чад». Почему точно так же? Потому что песня, с которой мы начали, «Китайская акварель», больше была известна скорее просто как «Китай». Так вот, стихотворение «Жираф» наши барды очень полюбили, и есть несколько, ну вот навскидку, наверное, не меньше 10 вариантов того, как разные певцы пытаются спеть «Жирафа» Гумилева. Вы знаете, с моей точки зрения, это получилось только у одного человека, у Юрия Аделунга, трагически погибшего уже довольно давно, который спел «Жирафа», не пытаясь спеть красиво. То ли на всех действует озеро Чад, то ли на всех действует красота шеи жирафа, я не знаю, но все пытаются сделать красиво. И только Юрий Аделунг сделал строго, по-моему, сохранив гумилевскую интонацию при этом. Давайте послушаем Юрия Аделунг «Жираф» на стихи, естественно, нашего героя Николая Степановича Гумилева.
Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, сравняться с которым осмелится только луна. Дробясь и качаясь на влаге пустынных озер, вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я помню веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Ты плачешь, послушай, далеко на озере Чад. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про таинственный сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф.
Это был ныне покойный московский бард Юрий Аделунг. Песня, естественно, «Жираф».
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Гумилев Николай Степанович. Поскольку, Андрей, наша программа посвящена, так сказать, вкладу, отпечатку Гумилева и его творчество в сознании советских людей, то я хотел вспомнить один случай, один эпизод, который случился со мною в годы молодости. Кажется, я был то ли в последнем классе школы, то ли это все-таки, скорее, наверное, был первый курс медицинского института около моего дома. И я часто любил ходить через этот парк по диагонали, сокращая расстояние. Дело в том, что у нас дома с детства я помню стихи Гумилева на таких самиздатских листочках, а поскольку каждый листочек был обрамлен такой зеленовато-голубоватой рамкой, а у нас дома таких страничек, пожалуй, не было, я их не помню, были простые машинописные листы, то явно это был кем-то принесенный самиздат. Это не тот самиздат, который, скажем, мои старшие братья и сестры могли создать в нашей квартире на пишущей машинке. Хотя машинка у нас была.
Иван, простите, ради бога, я вас перебиваю прямо на полуслове. Эти листочки были в половину обычного листа А4.
Да.
Это очень смешно, потому что в Москве таких листочков не было. Они продавались только в Ленинграде. А, по-моему, назывались... Это были наборы, они назывались, если не ошибаюсь, бумага для писем. Я почему знаю... Потому что когда я однажды в Ленинграде их нашел, я купил их целую тонну, и я на них перепечатывал поэтический самиздат. И, конечно, мы с вами отвергаем мистику. Не может быть такого, что, учитывая, что я чуть-чуть старше вас все-таки, в итоге к вам попали листочки мною перепечатанные. Это было бы немножко чересчур уже, правда? Но Гумилева, Ахматову, Мандельштама, Цветаева и Волошина, почему-то вот их, именно их, я всегда перепечатывал вот на таких листочках, обрамленных совершенно верно зеленовато-голубой каемочкой.
Видите, как смешно мы узнали о прошлом друг друга. Так вот, все-таки в 70-м году мой отец привез из-за границы, такая была система выдавать антисоветские книжки бесплатно советским туристам, он привез четырехтомник Гумилева. И вот тогда, к тому времени мне уже было 12 и так далее, и, конечно, я уже Гумилева читал с большим интересом, хотя некоторые стихи я и с детства знал. Тайком от родителей я носил тома Гумилева из этого четырехтомника своим приятелям. И вот однажды ночью возвращался через парк медицинского института и был остановлен каким-то мужиком, огромным, как шкаф, совершенно пьяным, но более или менее добродушным. Было ему лет 50, и я понимал, что никакой опасности он не представляет, но вместе с тем я чуть-чуть как бы робел, потому что, отвалившись от дерева какого-то, от ствола какого-то ночного вяза, где он справлял свою малую нужду, он встал, расставив ноги посреди дорожки в парке медицинского института и загородил мне проход. А, по-моему, рядом была какая-то листва и довольно мокрая. В общем, мне было его почти не обойти. Я остановился в нескольких шагах от него. Стою, покуриваю. Он говорит, закурить есть? Я угостил его сигареткой. Он закурил и говорит, кто такой? Так, говорю, иду себе. Поэзию любишь? Спросил он меня неровным голосом. Ну, люблю, естественно. В каком смысле естественно? А стихи знаешь хорошие? Я говорю, смотря какие считать хорошими. И он начал сходу, как это, так сказать, только в России, может быть, ночью незнакомый человек, пьяный, начинает читать стихи. Начал он, конечно, читать следующее. «На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей». Ну, кто, собственно говоря, не знал там в свои 17-18 лет этих стихов? По-моему, знал любой читающий человек. Он начал читать дальше. А я стал, так сказать, негромко вместе с ним повторять стихи. И вот он читает, и я одновременно произношу. «Быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель». Тут он замечает, что я повторяю слово в слово то, что произносит он. «Для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстрёмы и мель?» Тут он замолкает и говорит, «Так ты знаешь эти стихи?» «О, молодец какой!» Он открывает рот, и я уже сам первый читаю, понимая, что, так сказать, такая ночная дружба неожиданно возникла. Для меня это тоже странно. Гумилева-то не печатают, власть-то советская на дворе. «Чья не пылью затерянных хартий, солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь», и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, чуть ли не братские объятия за этим следуют. Но дело в том, что у меня в портфеле находится американский том Гумилева. И, конечно, я этому дядьке, дураку этому пьяному, который непонятно на что способен, конечно, я эту книжку не показываю. Он бы совершенно сошел с ума от такого совпадения. Вот рояль в кустах, а у меня с собой Гумилев. А если бы, Андрей, я ему еще сказал, что Николай Степанович Гумилев был крестным отцом моей мамы, мужик точно не поверил бы мне. И, может, дал бы тумака за вранье.
Да ничего, потом бы поверил и решил, что вас подослали, Иван. Я вот иду здесь спокойно, да, никому не мешаю, но немножко выпил, но вот нужду решил справить. Так надо же, гады, подослали, а вот такого мальца, который якобы это тоже знает, небось, вчера выучил.
Андрей, у вас в вашей домашней коллекции есть замечательные записи. Я не раз был их благодарным слушателем. Дайте нам, пожалуйста, еще какое-нибудь исполнение на стихи Николая Степановича, по вашему выбору.
Давайте послушаем «Думы» в исполнении питерского музыканта. Его, наверное, сложно назвать бардом, потому что он поет, как правило, не свои, или, вернее, пел, к сожалению, он скончался, пел не свои песни, но, тем не менее, в бардовской манере. Это Валерий Агафонов. К счастью, он несколько лет назад, его записи выплыли из забвения, куда он мог опуститься. Вот сейчас вышло в общей сложности, наверное, 5 или 6 уже компакт-дисков. Вышел фильм ему посвященный. По-моему, он того вполне заслуживает. Валерий Агафонов. Песня «Думы» на стихи Гумилева.
Зачем они ко мне прокрались думы? Как воры ночью в тишину предместьи, как кошуны зловещью грюм. Зачем жестокой требовали мести? Ушли надежды и мечты бежали. Глаза мои раскрылись от волнения, я прочел на треснувшей скрижали. Мои слова, дела и помышления. За то, что я спокойными глазами смотрел на уплывающих к победам, за то, что я холодными губами касался губ, которым грех не ведал, за то, что эти руки, эти пальцы труда не знали, были слишком тонки, за то, что песни вечные скитальцы томили сердце радостный звон. За все теперь настало время мести. Мой храм и мой дворец слепцы разрушат, и думы воры в тишине предмести, как нищего во тьме меня задушат.
Это была песня «Думы» на стихи Гумилева в исполнении Валерия Агафонова.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Гумилев. Гумилев старший.
Знаете, Иван, я с большим интересом слушал ваш рассказ, ваша встреча с Гумилевым, скажем так. У меня тоже есть история, только намного более сюрреалистическая, может быть, даже мистическая, хоть вы не любите мистику. Это произошло где-то в самом-самом конце 60-х, в самом начале 70-х, то есть, может быть, 68-69-й, максимум 70-й год. Я был в Ленинграде. И как-то так получилось, что я был довольно долго, наверное, ну, недели две-три, никаких дел у меня не было. И была серия таких студенческих попоек. Это не было ни в коем случае никакое чернушное пьянство, ни там беспробудный запой, ничего подобного. Это были именно веселые студенческие попойки. Как-то мы шли, я даже не помню, с кем из моих приятелей, по Невскому, зацепились за какую-то компанию, слово за слово, мы пошли к ним в гости, у вас рубль, у нас два, купили то ли пиво, то ли портвейна. И вот потом зашли к соседу, у соседа были друзья, короче говоря, где-то в час ночи мы оказались в совершенно незнакомой квартире с кучей молодых ребят, и мы все весело обсуждаем литературу, читаем стихи напропалую, кто что помнит. Огромная питерская квартира. Я помню, мы сидим на кухне, и вот все, что от нее отходит, как вот от площади Звезды в Париже отходят лучи проспектов, так здесь почему-то отходило несколько коридоров в разные стороны. И вот где-то примерно 1:30-2 вдруг из одного из коридоров появляется какая-то фигура. Ее сначала плохо видно, потому что свет только на кухне, все остальное во тьме. И вот медленно приближается фигура, абсолютно какая-то не белая, но белесая. Высокий старик, очень худой, седые, всклокоченные волосы, немножечко безумная физиономия, безумный взгляд. На нем халат, как сейчас помню, очень старый, но не рваный. И, по-моему, белые пижамные штаны торчат из-под халата. И он приближается, он входит на кухню, где мы все сидим и радостно друг другу читаем, кто Цветаеву, кто Ахматову, там, кто что еще. И хозяин дома, парень нашего возраста, говорит: ничего, не обращайте внимания, он, это наш сосед, он сейчас выпьет и уйдет. И старик действительно, молча, ничего не говоря, подсаживается за стол. Это огромный был круглый стол какой-то, над которым висела, знаете, такая лампа есть с огромным абажуром матерчатым. И он садится, он берет, никому ничего не говоря, не спрашивая, стакан, наливает себе водки. Что странно, кстати, я очень хорошо помню, что это была водка, что он наливает водку, но мы же водку вроде в то время не пили, по крайней мере, его не было в компании. То ли она где-то у него была захована, то ли он знал, где на кухне что находится. Короче говоря, он сидит так молча на нас смотрит, и действительно, через 2-3 минуты мы перестаем его замечать, и продолжается это вот поэтическое выпендривание друг перед другом. А вот я сейчас вам прочту Мандельштама, а вы помните, что у Ахматовой, а Цветаева. И, наконец, кто-то говорит: а вот я сейчас вам буду читать Гумилева. И в этот момент старик как-то кряхтит, на него снова все оборачиваются. Он выпивает этот стакан, правда, не огромный, 200 граммов, все-таки поменьше водки, ставит его со стуком на стол, встает. Мне уже сейчас кажется, что у него трещат суставы, но это, наверное, уже украшательство истории. И говорит, никому не обращаясь: «Гумилев, Гумилев, а ведь я расстреливал этого вашего Гумилева». Поворачивается и снова исчезает в этом бесконечном коридоре. И наступает абсолютное мертвое молчание, потому что никто не знает, как на это реагировать. И как-то из-за смеяться, ой, старик сошел с ума, как-то не получается, и никто не знает, что сказать. Я тут помню, что минут через 5-10 было какое-то неловкое молчание, потом какие-то неловкие попытки возродить разговор, и мы все разошлись. На следующий день мы пытались с моим приятелем сообразить, у кого же мы были в гостях, как мы вышли на эту компанию, но это оказалось совершенно невозможным. Судя по всему, мы где-то действительно случайно на улице познакомились с незнакомыми людьми. Короче говоря, ни этот дом, ни этих людей, ни тем более этого старика, который утверждал, что он расстреливал Гумилева, я больше никогда не видел.
Кинематографическая сцена, конечно.
Я считаю, что это просто маленький штрих к нашему разговору о мифологии. Я уверен на 100%, что он не расстреливал Гумилева. Я думаю, можно просто посчитать возраст, можно просто сопоставить какие-то вещи. Или, вернее, уверен на 99,99. Но вот то, что вот это возникло в разговоре, возникло в воздухе, это, конечно, немножечко добавляло в этот, в эту ауру, в этот ореол вокруг фигуры Николая Степановича.
Смешивать, Андрей, не надо.
Ой-ой-ой, я вас умоляю.
Я уже упоминал статью профессора Иерусалимского университета Романа Тименчика о читателях Гумилева, которые выписывали, переписывали, хранили, размножали и так далее, имитировали Гумилева. И не могу не упомянуть об одном стихотворении, может быть, наиболее известном в этом вот ряду имитаций. Это стихотворение, которое возникло непонятно когда и кем оно было написано, но молвою оно приписывается Николаю Степановичу. И приписывается оно ему, как якобы написанное в самый драматический момент его судьбы, то есть на Гороховой 2 в тюрьме непосредственно в дни или даже в часы перед расстрелом. Стихотворение ходило по рукам в течение многих лет, и в книжке Соломона Волкова, где он беседует с Иосифом Бродским, Бродский вспоминает, что Дошло это стихотворение и до Анны Ахматовой, то есть, значит, до 66-го года все это происходило. И Бродский с Ахматовой читали это стихотворение, якобы гумилевское, и обсуждали, могло ли оно ему принадлежать или нет. А в 70-м году Никита Алексеевич Струве, главный редактор журнала «Вестник русского христианского движения», опубликовал это стихотворение под названием «Последнее стихотворение Гумилева» и был абсолютно убежден, что оно принадлежит именно ему. Тюремное стихотворение. «Мы ничего не знаем о происхождении тюремного стихотворения Гумилева», писал Никита Струве. Оно сейчас довольно широко ходит в списках, в среде литературоведов, но как, из какого архива попало им в руки, нам неизвестно. Однако общее впечатление, продолжает Никита Алексеевич, и стилистический анализ говорят в пользу подлинности этих предсмертных стихов Гумилева. В худшем случае мы имеем дело с первоклассным подражанием, написанным большим знатоком гумилевской поэзии, усвоившим не только ее внешние приемы, но и дух. Вот это стихотворение, которое, как еще один кирпичик, ложится в здание этого гумилеума, так сказать. «В час вечерний, в час заката, каравеллою крылатой проплывает Петроград, и горит на рдяном диске ангел твой на обелиске, словно солнце младший брат. А у нас на утлой лодке только синие решетки перекрещенных штыков, где лобзавший руку дамам низко кланяется хамам, видно жребий наш таков. Я не трушу, я спокоен, я поэт, моряк и воин, не поддамся палачу. Пусть клеймит клеймом позорным, знаю, сгустком крови черным, за свободу я плачу. Но за стих и за отвагу, за сонеты и за шпагу, знаю, город гордый мой, в час вечерний, в час заката, каравеллою крылатой отвезет меня домой».
Иван, а как вы думаете, это стихотворение Гумилева?
Я не знаю, я не гумилевовед и кирпичи...
Нет, по ощущению. Вот вы прочли только что, вот как вам кажется?
В нем, на мой взгляд, слишком много красивости. Поздний Гумилев от этой красивости избавился сам. Если бы речь шла о более ранних его сборниках, о «Жемчугах», о, я не знаю, может быть, даже о «Костре», может быть, но... Стихи, написанные после создания «Огненного столпа», сборника «Огненный столб», я думаю, не могли звучать так. Мне кажется, что это стихотворение избыточно сентиментальное и нарциссическое, даже если оно выполнено в поэтике Гумилева. Человек перед смертью, такой, как Николай Степанович, по-моему, таких стихов написать не мог. Хотя, повторяю, с точки зрения просодии, то есть всех элементов стиховых, всех элементов художественных, оно вполне гумилевское, и строчки «я поэт, моряк и воин, не поддамся палачу», кто же будет спорить, что это звучит совершенно, а-ля Николай Степанович? А ваше ощущение какое, Андрей?
Нет, это не Гумилев. А с первой строчки, которая, пардон, содрана с «Ворона» Эдгара По, «В час вечерний,
час заката», да?
Да. Да, и до «За свободу я плачу, не поддамся палачу». Вот в этом есть, по-моему, что-то... Хотя, с другой стороны, я считаю, что не Гумилев, но я делаю такое допущение, что, в отличие от других стихотворений, это стихотворение не могло быть им доведено до совершенства. Если поверить, что это действительно тюремное стихотворение, то понятно, что его нельзя было отложить, вернуться, отшлифовать и так далее. И, тем не менее, мне чудится... Я не могу сказать слово «лживость», но неправда в некоторых образах, в некоторых чисто поэтических ходах. Но как было бы хорошо, если бы вот я мог бы вам ответить. Знаете, Иван, вы ошибаетесь. Вот передо мной его рукописный вариант, подлинник, оригинал, подписанный Гумилевым. Вот я его вчера нашел, вот теперь, ну, к сожалению, такого нет. Но я с вами согласен, я тоже не верю, что это стихотворение Гумилева.
А знаете еще, что молва добавила к этому, что оно якобы написано гумилевской кровью на стене камеры. Ну, это уж совсем пошлятина, как вы говорите об исполнителях гумилевского, как вы говорите о...
Вы знаете, Иван, я вот здесь вас перебью, извините ради бога. Вот это безумно интересно, то, что вы сказали, потому что то, что оно не написано кровью на стене камеры, я думаю, что мы с вами согласимся на 99,9 в периоде, да? Всяко может быть, мы знаем, с человеком перед расстрелом, и тем не менее, но не может такого быть, потому что такого не может быть никогда. Но здесь для меня интересно другое. Мне интересно, как образ Гумилева начинает обрастать, ну, не начинает, уже продолжает, наверное, обрастать вот теми подробностями романтическими, которых была лишена советская жизнь. Начиная от блистательного офицера, бесстрашного, верного слугу там, царю и отечеству, которым на самом-то деле, если честно разобраться, Гумилев никогда таким слепым слугой не был. Он был прекрасным офицером и все, но ему из него сделали почти икону. Естественно, нельзя было по-другому. Я имею в виду 50-е, 60-е годы. Так вот, этот блистательный офицер, который кровью пишет свои стихи о том, что он палачу никогда не поддастся, вот это возникает уже не Гумилев. Это какой-то образ до 30-х годов вот того, что мы потеряли. Да простит меня Александр Исаевич, но вот это не Россия, которую мы потеряли, да, а вот образ той культуры, той жизни, которую мы потеряли, которая никогда уже не вернется. Гумилев совершенно неожиданно стал как губка впитывать то, что нам бы хотелось, чтобы было в нашей жизни, но этого никогда не будет. Начиная от жирафа на озере Чад, кто в советское время мог думать о том, что он увидит живого жирафа, кроме как в московском зоопарке? А озеро Чад – это примерно то же самое, что спутник Сатурна. Так вот, начиная от озера Чад, кончая тем, что человек, застреливший императорского посла, подошел батюшке, то есть он застрелил, но подошел, то есть можно было общаться. Вот вы подумайте, что это все значило для советского человека, тем более для советского молодого человека, я уже говорю сейчас с такой задумкой о следующем поколении читателей, в те годы. Гумилев стал совершенно неожиданно снежным комом, который должен был в нашем сознании, здесь я совершенно спокойно говорю в нашем, потому что я говорю про свое поколение, тем снежным комом, который должен был смести вот эти все ужасную, скучную, серую жизнь. Ни знамя свободы, ни знамя победы, ни с голой грудью на баррикады. Нет, это вот та жизнь, которая, как нам казалось, у нас могла бы быть. Я поэтому совершенно не удивительно, что по прошествии лет после истории с «В час вечерний, час заката» появился еще один апокриф. Сейчас у нас интернет заменяет самиздат. И заменяет очень успешно. Стоит написать что-то, и не нужно ждать, пока это разойдется на тысячи рукописных листков. Через 5 минут это уже может быть известно всему миру. Ты можешь сейчас мир осчастливить в течение секунды. Так вот, точно так же сейчас по просторам интернета гуляет отнюдь не новая, но теперь снова ставшая популярной идея относительно стихотворения «Жди меня, я не вернусь». Я не знаю, вы отследили появление этого мифа или его возрождение в последние годы?
Нет, совершенно нет, Андрей. Нет, совершенно нет.
Нет, я вам напомню. Существует легенда, что Гумилев... Дальше, пожалуйста, не смейтесь в голос, потому что в этой легенде, как в любой легенде, нет ни слова правды до определенного момента вообще. Это просто идет сказка. Что Гумилев, находясь в тюрьме, написал на чем-то, здесь нет обрывка там рубашки или там чего-то еще, просто на чем-то написал стихотворение, которое передал жене Анне Ахматовой, никого не смущает, что они к тому времени не были, уже не были женаты, неважно, передал жене Анне Ахматовой, которая сохранила этот кусочек в своем архиве. Много лет спустя этот архив попал в руки Константину Симонову. Вот Константин Симонов, понимаете, это уже советская реалия, это уже реалия нового времени, это уже удочка, заброшенная из того далекого прошлого, 20-х годов, в наше время. А что такое Константин Симонов? Кстати, всем известно, что он действительно резко возражал против реабилитации Гумилева. А раз так, значит, были причины. Какие могут быть причины у поэта? Ну, как какие? Ну, понятно, какие. Взял и что-то переписал. Так вот, на том клочке, который Гумилев передал Анне Ахматовой, и которая передала его Симонову для того, чтобы он опубликовал его, попросив об этом Сталина. Чувствуете, как идет вот нарастание сказочных элементов? Здесь уже даже нет смысла критиковать, говорить, что этого быть не могло. Это просто сказка. Махнул рукой, вырос дворец. И Сталин отказал, Так вот, это стихотворение звучало, по крайней мере, его начало, я не буду читать его целиком, таким образом. «Жди меня, я не вернусь, это выше сил. Если ранее не смог, значит, не любил. Но скажи, зачем тогда, уж который год, я Всевышнего прошу, чтоб тебя берег?» Прочтя это, гласит народная молва, Константин Симонов взял и тут же написал что? «Жди меня, и я вернусь». Самое известное свое, очевидно, произведение. Как мы понимаем с вами, сказка — все. Но для начала даже не будем критиковать стих с рифмой «Который год тебя берег». Это такая редкая поэтическая находка. Но здесь опять-таки интересно то, что Гумилев продолжает жить в сознании читателей как абсолютно легендарный герой, почти Геркулес. Я не удивлюсь, если пройдет еще поколение, и мы с вами... Если застанем это время, узнаем про то, как он с оружием в руках брал Зимний или Кремль или что-нибудь, за что и был брошен в кутузку.
Да, действительно, я с вами совершенно соглашусь, Андрей, что в сознании читателей, точнее, так сказать, при вот этом ракурсе читательском, при взгляде на Гумилева, извините за выражение, толпы, он отдает такой конфетной коробкой, он такой, знаете, на розвольнях, Гагарин на палехской шкатулке, то, что называется, самое, так сказать, предельно невыносимое. Вот такое оказывается...
Да нет, Иван, ну я вас умоляю, я здесь недавно прочел своими глазами, хорошая фраза, можно прочесть не своими глазами? Так вот, я прочел своими глазами, выставка фотографа такого-то, который первый в мире запечатлел высадку Гагарина на Луну. Тоже это было в газете. Это абсолютно то, о чем мы сейчас с вами говорим. Какой палех.
Позвольте перейти все-таки в трагический регистр, вернуться в него. Я не успел сказать, что вот это стихотворение «В час вечерний, в час заката», которое приписывается читателями Гумилёвой, которое много десятилетий ходило и ходит до сих пор по рукам, теперь уже, правда, через интернет, все-таки к этому стихотворению литературоведы пытались подобрать какого-то автора, пытались доискаться до того, кто же его все-таки написал. И вот у покойного, очень интересного библиографа и исследователя Михаила Эльзона, сотрудника Ленинградской, Петербургской публичной библиотеки, у него есть статья, посвященная анализу возможного авторства. Он относит это стихотворение к перу Сергея Адамовича Колбасьева, известного прозаика, не поэта, который одно время все-таки писал стихи. И надо сказать, что этот Колбасьев был хорошим гумилевским знакомым, и он был прототип того лейтенанта из вот этих самых гумилевских моих читателей, о котором вы спрашивали, был ли кто-то, кто оставлял на тонущем корабле сборник стихов Гумилева. Может быть, это реалия, которая пришла к Николаю Степановичу в пересказе Сергея Колбасьева. Судьба Сергея Колбасьева была трагической. 9 апреля 1937 года он был арестован. 25 октября того же года особой тройкой НКВД приговорен за антисоветскую пропаганду и измену Родине к высшей мере. По ранее известным данным, расстрелян, пуля в затылок, 30 октября 1937 года. Так что стихотворение, подчеркивает Михаил Эльзон, могло быть написано им перед казнью. Могло. Неизвестно. Однако в делах ФСБ обнаружились новые документы, продолжает Эльзон. Приговор не был приведен в исполнение. Колбасьев был этапирован в лагерь под Таймыром и умер там, замерз по дороге, возвращаясь с лесоповала в феврале 1938 года. Но по данным дочери Колбасьева, Галины Сергеевны, она располагала двумя официальными справками из НКВД, из КГБ, отец ее умер от лимфосаркомы 30 октября 1942 года, а по другой справке он расстрелян в тюрьме 30 октября 1937. В декабре 1956 года Колбасьев был реабилитирован посмертно по традиционной формулировке ввиду отсутствия состава преступления. Собственно, с такой же формулировкой ведь был реабилитирован и Николай Степанович Гумилев, если я правильно понимаю.
Раз вы назвали предполагаемого, судя по всему, автора стихотворения, которое прочли вы, не могу не упомянуть о такой еще мелочи, что опять-таки в просторах интернета ходят заявления или, как теперь говорят, пост подписанный Владимиром Цехановским, который утверждает, что вот этот стих «Жди меня, не вернусь, это выше сил» и так далее, написал он. Правда, он пишет это несколько странно. Он пишет фразу, которая оставляет простор для размышлений. Он пишет: «Вот мой вариант части этого стихотворения, поскольку полного текста, наверное, никто уже и не знает. Первые четыре слова принадлежат первоисточнику Николаю Гумилеву». Напоминаю, что первые четыре слова, очевидно, все-таки пять слов, это «Жди меня, я не вернусь». То есть Владимир Цехановский, тем не менее, дает понять, что было такое стихотворение Гумилева, просто оно потеряно. Ну, это прямо в духе Дэна Брауна. Ждите, скоро будет вторая серия.
Ну, у каждого есть свой Дэн Браун. Андрей, наш разговор идет к концу. Какую еще песню на стихи Николая Гумилева мы послушаем?
Но если мы всю нашу программу посвятили перекидыванию мостика из одной эпохи в другую, то я предлагаю закончить музыкальную часть нашей программы песней, которая уже в новое время называется просто «Китай» в исполнении Бориса Гребенщикова. Музыка Вертинского, слова Гумилева.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае. На пагоде пестрой висит и тихонько звенит. В эмалевом небе дразня журавлиные стаи. И кроткая девочка в платье из красных шелков, где золотом вышиты осы, цветы и драконы, с поджатыми ножками тихо, без мысли, без слов, внимательно слушает легкие, легкие звоны.
И на этом мы заканчиваем программу «Алфавит инакомыслия», посвященной сегодня Николаю Степановичу Гумилеву, точнее, его следу в русской культуре, советском и русском сознании. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу меньше.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хард-боп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.